Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в котором мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня выходим в записи. Ну, как обычно я говорю, в таких случаях я уверен, что программа не становится хуже, а может быть даже только лучше. Наши гости не из Москвы, мы записываемся дистанционно. У нас в гостях Татьяна Ивкович, биолог, руководитель экспедиции по исследованию касаток на Дальнем Востоке. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы никогда не говорили ни о морских млекопитающих, ни о касатках, ни о Дальнем Востоке, поэтому к вам будет целая куча вопросов. Но для начала расскажите вообще пару слов про себя. Как вы оказались в этой экспедиции, в этом проекте? Давно ли вы занимаетесь исследованием этих интересных животных?
Ну, я поступала в Санкт-Петербургский государственный университет, это был 99-й год, с целью заниматься исследованием китообразных. И мне казалось, что университет – это такое место, где возможно все. Но я была не права, потому что таких возможностей не было. Я искала какое-то время и нашла контакты руководителя тогда проекта по исследованию касаток дальневосточного, как раз вот наш проект Far East Russia Orca Project, FEROP сокращенно. И написала ему с вопросом, к кому мне можно обратиться, чтобы вот изучать китообразных. На самом деле у меня даже не было такой цели вот именно касаток изучать. Больше, возможно, меня интересовали афалины, возможно. Ну, я даже не думала, что вот касатки как-то, не знаю, не думала про них. Слушайте, и он меня взял в проект. Я так попала в 2002 году, да.
Вот интересно, вы прям поступили в университет, уже знали, что хотите заниматься морскими млекопитающими, там, китообразными, китами. А вот я, например, когда поступал в университет на химфак, я еще не знал, какое я собираюсь заниматься химией. А видите, в итоге занимаюсь очень странной химией, разговорной химией. Вот. А как так вышло? Это очень интересно.
Не знаю, как так вышло. Возможно, проблема в том, что если мне что-то в моем гиперфокусе на каких-то вещах, если мне чего-то очень хочется, то очень сложно перестать об этом думать. Но на самом деле меня всегда интересовала биология и интересовало поведение. Меня интересовало поведение человека. В свое время я хотела вообще на психолога изначально учиться, то есть у меня был интерес, но в то время такая профессия не котировалась, у меня родители были очень против того, чтобы я на психолога поступала.
Вот биолог, меня... серьезная специальность.
Ну нет, на самом деле это был компромисс, то есть она хотела, чтобы, мама моя хотела, чтобы я стала юристом, слава богу, что этого не произошло, ну вот, а биолог, да, это был компромисс такой, ну, профессия универсальная во всем мире, можно сказать. Вот, то есть везде буду биологом, я как бы актуальным. Вот, и как-то китообразные, да, меня интересовали еще в школе. Я писала реферат про них в школе и поступала именно, да, с такой целью. И вот, ну, изучаю китообразных.
Ну, раз у вас буквально, в буквальном смысле, вот это то, что называют призвание, да, человек хотел и занимается, и всю жизнь этим занимается. Расскажите нам про объект ваших исследований, китообразные. Ну, или, может быть, даже я сужу свой вопрос, касатки. Какое место они занимают вообще в современной систематике? Это кто?
Касатки – это дельфины. Они относятся к семейству дельфиновые, так же, как и дельфины-афалины, которых почти все знают. Это очень большое семейство. Касатки – это отдельный род, Orcinus. И пока выделяется там один вид, который в целом очень разнообразен по генетике, и по экологии. Ну, внутри видовое разнообразие очень широкое. Вот. Сейчас там предлагается выделять еще там разные подвиды. Вот. И вообще все китообразные сейчас относятся к парнокопытным, то есть это один отряд, они объединяются в один отряд вместе с парнокопытными, который называется китопарнокопытные. Вот. И то есть это животные, которые имеют общее происхождение, произошли ну, от одного предка какого-то.
А вот кто из сухопутных парнокопытных, кого мы можем вспомнить? Ну, чтобы понять, чьи это дальние родственники?
Сближаются они с гиппопотамами, из современных парнокопытных. И предки китообразных, они бегали, соответственно, по суше. То есть китообразные – это вторично водные животные, да, если мы рассматриваем, ну, вот как... наземные животные, они, их предки жили в воде, да, там потом у них появилось 4 лапы, они стали там, выбрались на сушу, приспособились к жизни на суше, начали расселяться, то после этого уже китообразные перешли к водному образу жизни. И их предки, первые китообразные, которые уже относятся к китообразным, к вымершим китообразным, они имели 4 ноги, бегали по суше, ловили рыбу, имели мощный хвост, плавали хорошо. Вот. И это, конечно, интересный такой эволюционный процесс произошел, и он достаточно хорошо прослеживается по палеонтологическим остаткам.
То есть есть много промежуточных форм, которые прям показывали, да, как они начинали адаптироваться. На самом деле, я думаю, что мы что-то похожее и так можем увидеть. Какие-нибудь млекопитающие, которые живут много времени проводят в воде, не знаю, какие-нибудь бобры. Мне кажется, у них тоже довольно много адаптации произошло к водным условиям.
Да. Да, у них есть адаптация, но они, конечно, несравнимы с китообразными.
Ну, несравнимы. Я, честно говоря, как, наверное, большинство людей, в детстве думал, что киты и дельфины – это вообще рыбы.
Ну, да, многие даже думают, что
возможно, да, возможно, и сейчас есть. Вот. Ну, а хорошо, а вот даже такой наивный, конечно, может быть, вопрос, но что-то я подумал, а что бы нам не сказать. Чем отличаются морские млекопитающие от рыб?
Тем же, чем и млекопитающие другие отличаются от рыб, они теплокровные. Ну, то есть, если мы посмотрим на нас, вот чем мы отличаемся от рыб? У нас постоянная температура тела, мы дышим воздухом, мы рождаем детенышей и кормим их молоком. Вот у китообразных все то же самое. У них даже сохранились... У некоторых китообразных есть волоски, ну вот особенно вот усатых китов на морде такие. Ну, они, правда, усатые названы не потому, что у них есть волоски, если что. Вот, но у них сохраняются такие волоски на морде, вибрисы. Вот, и, в общем, китообразные – это такие прям млекопитающие, как мы.
Понятно. Ну, тем не менее, у нас нет ластов, нет, там, не знаю... Чего у нас еще?
Плавников.
Нет? Плавников, да. Особенно вот плавников.
Если мы берем китообразных, да, то это плавники. Если тюлени, этих берем тюлени, то это ласт обычно. Ну да, то есть они очень круто приспособились к жизни в воде и вообще не зависят от суши, в отличие от тюленей. Тюленям надо выбираться на сушу. Обычно тюлени рождают детенышей на суше. Вот китообразные в целом, ну, как они в воде все время живут. Ну, единственное, что суша, если мы возьмем как сказать, структуру берега, она влияет все равно на течение, на распределение ресурсов, пищевых ресурсов. И в этом плане, конечно, распределение китообразных и то, как они используют акваторию, будет тоже зависеть от строения дна, берега и так далее.
Вот. Да, вообще у них много интересных адаптаций произошло, вот, и вот то, что мне, например, было бы прям очень интересно, это, например, насколько я понимаю, однополушарный сон, вот, угу. То есть они, насколько я понимаю, спят одним полушарием.
Да, то есть у них нет такого бессознательного состояния, как, например, мы когда спим, мы не осознаем вообще... наверное, конечно, рискованно тут использовать термин «осознавать». Это немножко по-разному мы используем, да.
Вы, мне кажется, правы, да. И так на бытовом уровне, да и современные нейробиологи, нейрофизиологи примерно так и говорят, что мы проваливаемся. То есть мы, по крайней мере, находимся в состоянии, где мы как-то не очень хорошо себя помним.
В бессознательном состоянии мы находимся, да, где мы вообще не помним, что происходит, да, во внешнем мире, потому что мы вообще это никак не отслеживаем. Китообразные, они могут спать и при этом плыть, заныривать и даже избегать лодку. То есть могут просто зависать у воды, но они продолжают дышать. Интересно просто сравнить с некоторыми тюленями, вот с настоящими тюленями. У них есть обычный сон, как у нас, очень короткими периодами, когда они находятся вот в таком бессознательном состоянии, они при этом падают вниз, просто на глубину. Это может быть или у берега.
Не
полностью
типа
отключаются.
Тонут, как будто как тонут.
Да. Они полностью, то есть тюлень засыпает, это выглядит очень забавно, и начинает тонуть. На морских слонах было такое, это были такие наблюдения, когда они на больших глубинах достаточно засыпают, потом начинают тонуть, там сколько-то минут спят, не помню точно сколько, но это короткий сон. И потом выныривают и плывут к поверхности воды. Или вот у берега тоже есть тюлени настоящие, которые просто они могут болтаться так, как такие колбаски, без сознания, их болтают волнами. Китообразные так не спят. Китообразные, они могут плыть, по сути, когда они спят. Благодаря этому...
Да, слушайте, очень это все... Это все очень звучит, да, интересно. А сколько по времени? Или вообще как-то как у них сон устроен? То есть они когда спят? Какое время? Сколько часов у них на это уходит?
Нету данных. Вот по касаткам именно они могут бодрствовать и спать в разное время суток. Это никак не связано с каким-то временем суток. Также они могут охотиться и ночью, и днем. Иногда, когда мы за ними наблюдаем, мы можем встретить группу касаток, которая там спит несколько часов подряд. Но это не так часто происходит, особенно сейчас, когда очень активно развит туризм, и им просто, мне кажется, мешают иногда спать. А иногда они... касатка бывает так... поохотилась, и потом раз, несколько минут просто дрейфует, как будто бы она уснула, да, мы там, конечно, не можем проверить работу ее мозга в этот момент, но по впечатлению, со стороны, по поведению, она спит. А потом раз, и дальше пошла. Отдохнула, и дальше пошла.
Хорошо. А может быть, еще какие-то выделите там необычные какие-то адаптации, да, за счет их там полностью водного образа жизни, что у них еще, так сказать, интересненького возникло из-за того, что они перешли с суши опять и, развивались, адаптировались к такому, к необычной среде, честно говоря, для млекопитающего.
Там очень много, да, адаптаций. Интересно то, что у них ноздри, да, перешли с кончика морды на макушку. То есть, если мы берем древних китов, древнего кита, который пакицетус, например, который бегал на четырех лапах по берегу, у него мордочка такая же, как у собак, там, других наземных млекопитающих, и ноздри находятся на кончике морды. А у китообразных современных у них ноздри находятся на макушке прямо. Это очень удобно так всплывать и выдыхать, то есть не высовывать всю морду, не тянуться мордой, а просто спину высовывать и использовать ноздрю. У зубатых китов это одна ноздря будет, у усатых это две ноздри. И дальше очень интересно, что у них появились особые органы для звукопродукции, то есть чтобы издавать звуки, дыхательные пути, там сформировались определенные структуры, которые позволяют им издавать звуки. То есть это они издают звуки не так, как мы, да? То есть у них нету голосовых связок, там, как у нас.
И так далее. То есть они не используют голосовые связки.
Да, да. Там принцип похож тоже. Есть вибрации, есть специальные складки, так называемые обезьяньи губы, которые вибрируют, да, если мы говорим про зубатых китов. И есть мешки, наполненные воздухом, и воздух передувается там, из одного мешка в другой и вибрируют вот эти складки, и таким образом там, касатка или другой дельфин издает звуки. Вот. И при этом у них дыхательная система и пищеварительная система, они вообще полностью разобщены. Ну, то есть у нас, ну, если мы говорим про зубатых китов, у усатых там немножко по-другому строение. Да, у нас соединены, а у них нет. То есть они могут одновременно, не знаю, там охотиться, ловить рыбу, сдавать звуки. Вот. Так, вот это очень интересная адаптация. Но меня еще впечатляет то, что они адаптированы очень здорово глубоководным ныряниям, но особенно глубоководные виды, которые ныряют там на несколько тысяч километров. Ну, ой, какие тысячи километров? Это я тысяч метров на несколько
метров,
километров.
Да, наверное, метров.
Да, конечно, да, да. Это я заговариваюсь. Там на 1 километр, на 2 километра, в принципе, может нырнуть кашалот. И другие виды. Вот было исследование по синим китам. То, что когда они ныряют не так, чтобы далеко, глубоко, у них сердце бьется 5 раз в минуту. То есть за минуту сердце совершает всего 5 ударов. И это меня очень впечатляет. Вообще такое приспособление. То, что, ну, то есть у них замедляются все процессы, чтобы экономить кислород, замедляется сердцебиение. Вот это брадикардия, когда сердцебиение замедляется, это, в принципе, для всех млекопитающих, ныряющих характерное состояние. И мы, когда ныряем, у нас тоже сердцебиение замедляется. Ну, 5 ударов в минуту, это, конечно, очень впечатляет.
Да, это, конечно, впечатляет, согласен. Ну, а еще впечатляют те цифры, которые вы называете, да, 1000-2000 метров. Просто тут, ну, понятно,
но это не все
мир
так ныряют.
Природный уникален.
Угу. Да, именно глубоководные виды,
кашалоты,
достаточно
да,
много.
Я слышал, что...
Кашалоты, плавуны, много есть глубоководных, они именно приспособлены вот к таким супер длительным и глубоким глубоководным ныряниям, где они охотятся обычно на моллюсков, на кальмаров крупных, например.
Ну, я просто так примеряю, соизмеряю с какими-то человеческими представлениями. Вот на какую глубину может, например, новичок в бассейне нырнуть, на какую глубину может нырнуть фридайвер, который много лет этим занимается, вот, там Кусто, который изобрел вместе с Эмилем Гальяном, кажется, акваланг, они там до 100 метров, и приходилось уже использовать сложные смеси газа, для того, чтобы избежать там разных проблем. Вот. Дальше уже начинаются какие-то водолазные костюмы, вот, и батискафы. И просто на таких глубинах уже человеческие там, подводные лодки, которые сделаны из очень прочного металла, тоже уже с трудом выдерживают. Вот. А тут биологический организм, у которого ну, есть там тело, которое состоит примерно из таких же тканей, как у нас, как они это вообще выдерживают, это вот это впечатляет, безусловно.
Ну, зато им сложнее выдержать нахождение на суше. При этом, ну так, если китообразно попадают на сушу, то они не приспособлены к этому совсем.
Кстати, давайте тогда вот такую простую вещь вроде как бы проговорим, но тем не менее. Значит, получается, даже те, кто могут нырять на такую большую глубину, им все равно надо всплыть и сделать вдох на...
Конечно, да.
Воздуха.
Да-да-да. Ну, потому что, да, они млекопитающие.
Сколько у них времени? Сколько времени уходит на вот ныряние? То есть, сколько они могут под водой без этого вдоха?
Ну, кашалот, в принципе, час может спокойно провести под водой, и потом 5 минут отдыхать на поверхности, а потом дальше нырять. Вот. Ну, это примерно в среднем. То есть, может быть, и больше. Я так точные цифры не помню. Можно, кстати, я могу посмотреть, если хотите, и сказать.
Ну, да. Ну, примерно понятно. Вы сейчас в перерыве можем, да, как раз посмотреть. Вот давайте как раз к вашим любимым касаткам.
Да.
Вот вы, кстати, упомянули, тут тоже, мне кажется, надо прояснить пару моментов, потому что люди, ну, наверняка большинство людей слышали слово «дельфин», слово «касатка», более-менее представляют даже, как они выглядят. Тем не менее, вы упоминали, mm-hmm. что есть усатые и зубатые киты. Вот скажите несколько слов про эту классификацию.
Mm-hmm. Ну, всех современных китообразных можно разделить на две группы. Это усатые и зубатые киты, и которые отличаются способом добывания еды. И это сказывается на других биологических особенностях. То есть, если мы возьмем усатого кита, у них нет зубов, у них есть китовый ус, который свисает таким плотным рядом с верхней челюсти. Сам ус похож по строению, по структуре на наши ногти. Это такая пластина. Вот. И ну, их много, этих пластин. Они, по сути, создают такую ловчую сеть, и когда усатый кит захватывает огромный объем воды, в которой находится много-много мелкой добычи, он потом процеживает, то есть вода выходит, а добыча остается в пасти. Вот, а зубатые киты, они все по типу питания – это хватальщики, то есть они охотятся за добычей по одному и ловят каждый там свою добычу. Там одну рыбу поймал, там следующую рыбу поймал. Вот. Они все используют эхолокацию. То есть, они все используют эхолокационные щелчки, чтобы отслеживать добычу. Вот. И у них, усатых зубатых китов, у них строение черепа тоже различается очень заметно. То есть, если посмотреть на рисунки, как устроен череп зубатого кита и усатого кита, то прямо прослеживается как бы общий характер строения там отдельно для усатых и отдельно для зубатых. Да? У всех зубатых будет такая в черепе, как такая выемка специальная под вот эту жировую подушку, линзу, которая помогает фокусировать им звук. Вот. А у усатых китов у них будет такая выгнутая челюсть верхняя, которая mm-hmm. крепится как раз китовый ус.
Да, нет, вот, мы обязательно посмотрим. Обязательно. Вот это тоже очень интересно. Ну и, насколько я понимаю, вы это, правда, уже сказали, ну давайте зафиксируем, что вот те самые дельфины, которых все знают, и касатки, как раз относятся к зубатым китам. То есть это активные хищники, которые ловят рыбу, и не только.
Хватальщики.
Как я выяснил, не только рыбу.
Да,
и
да.
быть даже некоторым вроде опасными. Ну вот предлагаю, наверное, о поведении, об их очень богатой социальной жизни поговорить уже во второй половине, угу. потому что у нас сейчас скоро будет перерыв. Но хочу немножко угу. спойлеров для наших угу. слушателей анонсировать, чтобы они знали, к чему готовиться. Вот, я когда тоже готовился, узнал много нового, мне было очень интересно. Вот, например, оказывается, у касаток есть менопауза, и у них есть бабушки настоящие. Вот, и это очень редко встречается в животном мире. Вот, а еще они живут, касатки живут там кланами, семьями, очень привязаны друг к другу. Например, может бабушка, мама и дочь вместе там годами плавать вместе и охотиться. Вот, и у каждой семьи есть свой язык, свой диалект, который на котором они говорят в семье. И, судя по всему, разные семьи понимают, что они разные именно по этому голосу. Вот это бы очень хотелось обсудить. Ну и, конечно, как они охотятся вообще, какие у них там стратегии. Вот. Ну, я бы еще бы в конце, конечно, спросил про взаимоотношения с человеком. Татьяна говорит, что сейчас очень много туристов. Вот, не думаю, что касаток это очень радует. Вот. И я обязательно ее спрошу, как она относится к океанариумам и шоу с касатками. Вот лично мне это тоже такой этический вопрос. Вот, но сейчас я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях Татьяна Ивкович, биолог, руководитель экспедиции по исследованию касаток на Дальнем Востоке. Она уже больше 20 лет ими занимается, ездит туда к ним и, конечно, знает, наверное, все об этих интересных животных. Услышимся с вами после перерыва.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи, у нас в гостях Татьяна Ивкович, биолог, руководитель экспедиции по исследованию касаток на Дальнем Востоке. Татьяна, добрый день.
Здравствуйте еще раз.
Мы сегодня обсуждаем, естественно, касаток на Дальнем Востоке. И в первой половине мы поговорили о том, что это вообще за животные, какова сейчас классификация современная. Вот. Достаточно любопытно. Ну, то есть, наверное, то, что дельфины и касатки – это не рыбы, знают многие, если не большинство. А вот то, что они ближайшие родственники, например, парнокопытных, например, гиппопотама, или что первые…
Китообразные,
да.
Не касатки.
Да, и что, например, первые киты там были с шерстью, вот, вполне себе ходили по земле. Это тоже, в общем, впечатляет на самом деле, потому что думаешь, что, ну, наверное, они всю жизнь там жили в этой воде, раз у них там хвосты, как у рыб, появились. Вот, это очень интересно. Теперь нас интересует, конечно, поведение касаток, вот, тем более оказалось, что много чего у них действительно необычного. Вообще, вот я бы начал вот с какого момента, который меня тоже зацепил. Вы сказали вот в своей лекции, что касатки живут примерно столько же, сколько люди. И как бы взрослыми они становятся, ну, тоже примерно как люди. И бабушки у них есть, угу. И у них тоже возраст примерно как у людских бабушек. Ну, примерно, плюс-минус. Ну, как бабушек, я не знаю, 500
примерно,
лет назад.
Да, да.
Это так удивительно. То есть, на самом деле, это очень как будто похожие на нас организмы. Насколько их социальная жизнь похожа на жизнь людей?
Сложный вопрос. Тут надо понимать, что в целом, если мы берем млекопитающих, то есть какая-то база, ну, как любая биологическая база, также и в социальном поведении, которая распространена, да, ну, как бы общая для животных. Вот, касатки – это животные, которые поддерживают долговременные социальные связи, ну, и, соответственно, у них будут какие-то социальные паттерны в поведении, похожие на других животных, у которых тоже есть долговременные социальные связи. Ну, так сейчас мне в голову никто не приходит.
Львы, наверное,
в целом
живут.
Я понимаю, что есть какие-то... Но это вообще другая история, на самом деле, потому что львы, у них структура семьи, львы живут прайдами, да, так называемыми, которые именно для львов это слово используется, это совсем другая социальная структура, не как у касаток. И касаток, когда наблюдали изначально люди, они думали, да, что вот действительно у них может быть похожая социальная структура, а именно гаремная, то есть где есть, ну, думали так раньше, где есть самец, который, есть самки, которые с ним спариваются, его потомство в его, так сказать, семье. Ну вот, и самцы, которые субдоминантны, которые не спариваются. Это больше даже похоже на каких-нибудь приматов. Там. Такая социальная структура. Вот. Но на самом деле оказалось все не так. То есть касатки живут матрилинейными группами, где есть самка, старая самка, старшая, которая основательница вот этой матрилинейной группы, есть ее потомство. То есть, если мы берем рыбоядных касаток, которые у нас как раз в основном встречаются, которых мы изучаем, вот, то это и сыновья, и дочери, они всю жизнь проводят вот в тесной социальной связи с матерью. Вот, и это так называемая семья. На самом деле, сразу скажу, что семья – это не научный термин, который мы используем для касаток. Это мы используем его больше, ну, для простоты, такое вот обозначение социальной группы. А так в научной литературе обычно мы используем там, социальную группировку, стабильная группа. Ну, или если мы говорим именно про матрилинию, то матрилиния, то есть где самка, и ее дети, и дети ее дочерей. Да, это
сколько обычно участников вот, вот в этой группе, которую мы условно называем семьей?
А, тут надо понимать, что семья может включать не одну матрилинию. То есть то, что мы называем семьей, это, кстати, я ни разу не говорила на лекциях, но такой нюанс. То есть там может быть две матрилинии. Например, если матриарх, она погибла, да, у нее осталось две дочери, вот эти две матрилинии, они могут поддерживать очень тесную социальную связь. И мы будем вот эту группу, состоящую из двух матрилиний, называть семьей. Вот. Если мы берем одну матрилинию, то там может быть, сколько у нас получается. Ну, в среднем, вообще, вот когда я как раз проводила такое исследование, у меня получалось 7 животных вот в такой семье, в среднем 7 животных в группе, вот в этой стабильной группе.
Какие группы у них являются более высокоуровневыми по сравнению с этой условной семьей? То есть наверняка же не просто семьи между собой, просто вот плавает какое-то количество семей. Вот. Я знаю, что там есть условные кланы.
Да, у косаток у них такая иерархичная структура, социальная структура и генетическая структура популяции, потому что у них, ну, с одной стороны, есть вот эти родственные связи, которые по материнской линии, да, и с другой стороны, социальные связи, которые они поддерживают с родственниками по материнской линии. И мы выделяем несколько уровней, то есть получается самый маленький уровень, вот единица сообщества, это будет семья, вот эта стабильная группа. Дальше идет племя, это родственные, близкородственные семьи, у которых, которые используют одинаковый вокальный диалект, то есть они используют одинаковые наборы звуков. Да, вот есть разные звуки у косаток, которые мы можем разделить на типы. Вот. И, соответственно, там есть семья, которая использует какой-то определенный набор вот этих типов звуков. И если у нескольких семей одинаковые наборы, это близкородственные семьи, и мы относим их к одному племени. Кстати, интересно то, что это же мы придумали этот термин «племя» для косаток. Этого же не было в англоязычной литературе. Когда начали изучать социальную структуру косаток, использовали такой термин, который назывался под. Под – стручок в переводе с английского. Вот. И этот термин использовался для того, чтобы описать именно социальную структуру без вокальных диалектов. Да? То есть изначально, когда ученые наблюдали за косатками, то есть они выделили вот эти матрилинии, и потом они посмотрели, что те... Ну, группы, стабильные вот эти группы, которые... Ну, есть группы, которые проводят вместе больше 50% времени, стручки. Они их объединили вот эти подз, стручки. Да, а потом уже выяснилось, что это все еще хорошо очень связано с вокальными диалектами, со степенью родства между вот этими семьями. И мы буквально сидели, ну, и думали, как назвать? Мы же не можем назвать это стручок или поды, это вообще как-то звучит странно. Вот, и мы придумали использовать слово «племя», и мне кажется, оно просто супер подходит для описания социальной структуры косаток. А вот более высокий уровень – это клан. Разные племена, у которых есть, у них разные диалекты, но если у них есть общие типы звуков, характерные именно для их клана, да, вот они относятся к одному клану. И это тоже взято из англоязычной литературы, но там уже этот термин так и звучал, как клан, клан. Вот. И он был именно связан с диалектами косаток. Вот. И получается, что мы можем встречать семьи из разных кланов. У них совершенно разные диалекты, то есть совершенно разные вот эти наборы звуков, и нет пересекающихся звуков. Вот. Но это не значит, что они друг друга не понимают. Меня всегда спрашивают, как же они тогда понимают?
Что значит, что они друг друга понимают или не понимают?
Да, хороший вопрос. Я бы хотела его задать тем, кто меня спрашивает, что это значит. Но я, как понимаю себе мое представление, да, то есть если животные живут в одной популяции, в одном сообществе, если они взаимодействуют друг с другом достаточно регулярно, ну, то есть как объединяются в группы, ходят вместе, то, скорее всего, я думаю, они друг друга понимают. Хотя, так как мы не знаем даже, что эти звуки, ну, несут ли эти звуки какую-то... Какая функция у этих звуков до конца неизвестна. То есть, мало что известно про звуки касаток, вот, то тут очень сложно рассуждать о понимании. Но я думаю, если животные друг друга знают, наверное, они друг друга и понимают. Вот, если спариваются друг с другом, они как раз спариваются чаще между кланами.
Ну вот я слышал, да, что как раз звуки позволяют идентифицировать свой клан, не свой клан. И как раз гипотеза, да?
Это гипотеза. Да, да. То есть, действительно, вот эти диалекты, разность, да, между диалектами, она связана со степенью родства между группами касаток. И, соответственно, мы предполагаем, что, возможно, они тоже используют диалект для того, чтобы определять степень родства, потому что они, ну, действительно спариваются чаще между кланами или между племенами, то есть неродственные семьи, самец там из одного клана, самка из другого клана, и между ними происходит спаривание.
Правильно я вас понял, что речь, там, не знаю, звуки касаток изучены хуже, чем, например, у дельфинов или у китов, потому что я слышал.
Мы не говорим речь, это некорректно на самом деле. Хотя я не хочу погружаться в эту тему, потому что я не специалист, в принципе, да, по речи и язык, но я понимаю, что это некорректное использование, потому что мы всегда стараемся, опять же, переложить на человека, на себя. Если у нас есть язык, то, значит, у всех есть язык, и это все устроено одинаково. Но на самом деле вообще это может быть не так. Возможно, что касатки, когда издают вот эти звуки своего диалекта, они просто обозначают, ну, свою принадлежность к семье. К своей, да, то есть чаще всего они, например, кричат вот, ну, определенные звуки из диалекта, когда семья находится в акватории с другими семьями, и члены ее разошлись, то есть они разошлись, там еще есть другие семьи, и вот они перекрикиваются, и, возможно, они как, ну, как фамилию свою обозначают, принадлежность к семье просто, что мы здесь. Вот. Но это тоже гипотеза, просто известно только вот один раз, ну, на данный момент, насколько я знаю, удалось связать именно конкретный звук с поведением. В Исландии вот исландские касатки, они перед началом охоты, ну, вот когда они охотятся на сельдь, они в определенный момент издают определенный звук. Ну, в общем,
вот, и вот, всё. Я и про это и хотел спросить. Типа, могут ли звуки быть ассоциированы с какими-то вещами в жизни, какими-то поведенческими практиками, но вы уже ответили на этот вопрос, что недостаточно понятно.
Да.
Хорошо.
Да, то есть данных, мне кажется, не хватает.
А на что похожа вообще их речь? Ну, все, мне хочется сказать речь, но, конечно, не речь, да. На что похожи их звуки?
Звуки. Ну, они издают разные звуки, то есть это щелчки, как эхолокационные щелчки, которые могут быть разной частоты, разной высоты, вот, в смысле частота как частота звука, да, и частота как следование щелчков, да, и свисты, это они могут посвистывать, это достаточно такие тихие звуки, которые не распространяются далеко, и есть крики, на что они похожи? Когда я спрашиваю зрителей на лекции, на что они похожи, мне говорят на мяуканье, там, кошки, на разные очень звуки это похоже. Вот. И они, там есть достаточно громкие звуки, которые далеко распространяются, и касатки способны их услышать.
Ну, вот, а если у них какие-то состояния, проблемы, там, не знаю, кто-то повредился, или там какие-то рядом злобные рыбаки, вот они не могут издавать какие-то звуки, вот эти крики в негативном ключе?
В негативном ключе вот именно эти крики, я не думаю, скорее это все равно вот такие призывные, то есть обозначения себя и принадлежности к своей семье, крик будет. Да? Ну, в случае, например, если касатка попала в беду, то она может кричать, как бы обозначая принадлежность к своей, к семье. Но это опять я фантазирую сейчас, потому что точно это я не могу описать. А вообще я знаю, что у Афалин, например, звуками такой, ну, агрессивными звуками являются щелчки. Иногда они используют щелчки для того, чтобы, ну, вот эту агрессию проявлять. Вот. То есть про касаток тут я не могу ничего сказать. И я думаю, что этот вопрос очень слабо изучен, потому что в неволе касатки в целом очень мало звуков издают. Там такие условия, что как бы они перестают особо использовать звуки. А в природе просто чисто технически очень сложно записывать mm-hmm. звуки от конкретной особи и еще при этом связывать это с поведением. Вот. Это вопросы
на,
будущего.
На что или на кого охотятся касатки и как это происходит?
Касатки охотятся на очень разные объекты. И касатки как раз интересны тем, что они, разные популяции касаток, специализируются на разных объектах. Вот, например, если мы возьмем касаток, который охотится на тюленей, это будут и касатки, которые у нас обитают, например, плотоядные, так называемого Т-типа, мы называем их так, касатки Т-типа. И, например, касатки, которые есть определенная популяция, которая в Антарктике охотится на тюленей, которые дрейфуют на льдинах. Или, например, касатки в Аргентине, которые выбрасываются на берег, чтобы этого тюленя схватить. То есть у них у всех будут разные тактики, потому что разная биология у добычи. Вот, на китов могут охотиться касатки, и тоже в разных популяциях могут быть специалисты, которые охотятся на китов и умеют это делать. Вот. И, конечно же, на рыбу, кальмаров, на разные виды рыб. Это могут, может быть крупная рыба, типа палтуса, или это могут быть акулы, как в Новой Зеландии, касатки-специалисты по акулам и скатам. То есть у них есть тактика специальная. Или на мелкую стаянную рыбу, как у нас, наши касатки охотятся на лососей или на терпуга. Вот. И на палтуса, кстати, наши тоже охотятся. А, на пингвинов есть касатки, которые охотятся. А, кстати, плотоядные касатки, которые у нас живут, они едят и тюленей, и на китов могут охотиться. А иногда еще они могут захватывать птицу с поверхности воды, но это не является их пищей, скорее всего. Это чисто
закуска.
Такое... Ну да, или развлечение, вот схватить птицу с поверхности воды. Вот.
Да, это достаточно интересно. Слушайте, а вот я перед перерывом, конечно, обещал задать этот вопрос. Правда ли, да, правда ли, что у касаток есть менопауза и есть в полном смысле бабушки, потому что это не так часто встречается в животном мире?
Да, если мы берем, опять же, наиболее исследованных вот касаток R-типа, у них наиболее исследована социальная структура, у них есть менопауза, которая встречается очень редко среди млекопитающих. Сейчас там надо уточнить, появляются новые данные, но в любом случае это там буквально несколько видов, у которых наблюдается менопауза, в том числе человек к ним относится. Вот это связывает как раз с особенностями социальной структуры, то, что между старыми самками поддерживается такая сильная социальная связь между старыми самками и ее потомством. Вот, соответственно, она может влиять на выживаемость потомства, потому что бабушки могут играть определенную роль в заботе о потомстве, и, соответственно, выживаемость и распространение ее генов, которые она передает, она будет увеличиваться. Вот. И таким образом менопауза могла закрепиться.
То есть это все-таки адаптация такая.
Ну да, да.
Полезная.
Ну, биологи, да, как бы все пытаются свести к адаптации. А тут такой вопрос: касатка, ну вот животное, оно не размножается, но продолжает жить. Смысл-то в чем? Ну, зачем это появилось? И даже есть
очень
исследование...
Очень логичный вопрос.
Да. Ну да, да. Которое показало, что действительно выживаемость детенышей, вот внуков именно, у которых есть бабушка именно в менопаузе, у которых нет уже своих детей, она выше в нерыбные года, чем выживаемость других детенышей. Вот, и это тоже интересно, то есть тоже не очень понятно, как это все работает, но вполне себе логично выглядит. Вот.
Ну и последний, в принципе, вопрос на сегодня, наверное, не совсем он даже относится к научной передаче, но мы об этом ни с кем никогда не говорили. Кажется, что касатки достаточно высокоразвитые животные. Современные ученые разных специальностей говорят, что, ну, из-за того, что мы уже понимаем всякие нейромедиаторы, наверное, у касаток существует какой-то свой внутренний мир, который, конечно, совсем не такой, как у нас, но эмоции у них, скорее всего, есть. Кстати, вот как вы считаете, есть ли у них эмоции?
Но эмоции есть не только у касаток. В принципе, да, у разных животных есть эмоции. Если вот. У меня вот есть собака, и в ней очень много эмоций, я понимаю.
Да, у касаток, у приматов, у многих животных действительно есть эмоции, причем довольно высокоуровневые, то есть, может быть, даже какая-нибудь ревность. То есть, не только самые-самые простые, там, страх, например, ну, страх там присутствует. Ну, можно об этом дискутировать. Так вот, то есть, получается, в общем, мы уже совсем по-другому смотрим, совсем другими глазами, не то, что там человек царь природы, а вот есть животные, да, они другие, вот, но, тем не менее, довольно сложно устроен, у них там развитый мозг, много чего они умеют. Вот. Как вы относитесь к содержанию касаток, например, в океанариумах? Вот есть шоу с касатками, дрессировки?
Угу. Ну, во-первых, мне кажется, правильно называть океанариум цирком, потому что, по сути, ну, дельфинарий, океанариум – это цирк, где есть регулярные представления с животными, и где в целом люди не так, чтобы очень сильно вкладываются, чтобы обогатить среду, в которой животное живет. Вот. Я вообще негативно отношусь к содержанию животных в таких условиях, к которым они не приспособлены. То есть касатки, которые постоянно двигаются и проходят даже там за несколько часов, несколько десятков километров, да, вот мы с ними работаем, и мы это наблюдаем, развивают большие скорости, которые они вообще не могут развить в условиях бассейна, и живут в очень богатой среде, в сложной социальной да, среде, и просто в разнообразие большое вокруг них всего мира. Вот, конечно, они чувствуют себя плохо в условиях неволи, в бедной такой среде, в маленькой такой коробке, вот, где они не могут даже полноценно использовать звуки и не могут ну, жить в условиях, похожих на среду снаружи, на воле, в дикой, в естественных условиях. Вот, поэтому я считаю, что, в принципе, содержать касаток, ну, это неправильно, вот, и я обычно привожу пример, что если мы хотим увидеть Эйфелеву башню, мы же не перевозим ее туда, где мы ее хотим видеть. Да? Она стоит на своем месте, а мы едем там смотреть на нее. Ну, допустим. Вот. Но почему-то с животными так не работает. То есть, мне кажется, правильно, если мы хотим увидеть касаток, приехать в естественную среду и с минимальным воздействием, то есть думая о том, что мы делаем, наблюдать за ними со стороны. Вот.
Ну что ж, хорошо, тогда это будет таким, может быть, девизом, призывом к другим людям задуматься об этом. Хочу поблагодарить вас, Татьяна, мне кажется, интересная информация, вот, и вообще это очень интересные животные. Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях была Татьяна Ивкович, биолог, руководитель экспедиции по исследованию касаток на Дальнем Востоке. Спасибо большое.
Спасибо большое. Я была рада поучаствовать.